Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для тех наших слушателей, у которых есть вопросы атеиста. То есть либо вы сами атеист, вы сами не верите в Бога, или вы столкнулись с таким вопросом, на который вы не нашли ответа, вы хотели бы его поставить здесь. И добро, конечно, пожаловать. Я здесь для того, чтобы отвечать на трудные вопросы о христианской вере. И я хочу поблагодарить всех, существуем и продолжаем наше вещание благодаря поддержке людей, которые присылают там свои 100, 200, там, 500, может, 1000 рублей и дают нам возможность дальше работать. Как нас поддержать, вы увидите на нашем сайте, там будет такая кнопка вверху сбоку. Или если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, то наберите в любом поисковике «Радио Теос Худиев». «Радио Теос Худиев». И первая же ссылка, она будет вести на страничку моей передачи на сайте «Радио Теос». Итак, ждем ваших вопросов атеиста. Их можно присылать разными путями. Их можно присылать, можно присылать нам на сайт, наверное, проще всего, teos.fm, там будет внизу такая полоска и кнопка «Вопрос в студию». И вот можно будет присылать вопрос в студию через эту кнопку. Можно присылать вопрос через трансляцию ВКонтакте, и можно присылать вопросы напрямую мне на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И добро пожаловать. Если вы слушаете нас в повторе, вы можете воспользоваться тем же адресом asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И у меня тогда этот вопрос будет лежать до следующего раза. Так, добрый день, Сергей Львович. Посоветуете ли вы прочитать книгу Дэвида Бентли Харта «Иллюзия атеистов. Христианская революция и ее новомодные критики»? Если учесть, что книга «Чтобы все спаслись» была подвергнута критике. Ну, читать-то в любом случае не вредно. Другое дело, что понимаю, с чем мы тут согласны, с чем нет, но сам я этой книги не читал. Я не могу что-то про нее сказать. Я ее просто не прочитал сам. Александр спрашивает. Есть мнение, что гендерное неравенство было утверждено Библией, потому что именно Ева соблазнилась на дерево познания добра и зла. Без нее Адам, возможно, не оказался бы в ситуации грехопадения. Как следствие, женщины более виновны в изгнании из рая, соответственно, позиционированы как люди второго сорта по сравнению с мужчинами. События Библии развиваются на фоне патриархата, как подтверждение идеи о второстепенности женщин. Это при том, что женщина была технически более совершенным созданием, чем Адам, из-за возможности вынашивать детей. Без Евы не было бы человечества вообще. Этот факт в Библии никак не акцентируется. Даже наоборот, женщинам обещан антибонус в виде боли и страданий. В самом ли деле Библия утверждает справедливость гендерного неравенства. История Девы Марии не повод против утверждения гендерного неравенства, потому что Библия дает ясно понять, что ее случай уникален, к тому же женщина физически могла родить младенца. Вы знаете, в Священном Писании носителем образа Божия являются мужчины и женщины. И хотя Библия создавалась действительно в патриархальной культуре, сама по себе с этой культурой. Вот если мы посмотрим на окружающий, на фон, то, например, в греческих мифах первая женщина – это Пандора. Вот та самая Пандора, которая ящик или шкатулка, в которой все человеческие несчастья. И культура, например, древнегреческая, она была очень жесткой, мизогинной, при том, что там поклонялись Афине, это никак ничего не меняло. К женщинам в античном мире относились повсеместно как к существам второго сорта. И это было общепринятой практикой. И вот Библия в этом отношении очень резко выбивается из общего контекста, потому что, например, в Библии Ева – это помощница Адама, соответственная ему. Вот, то есть это не кто-то ниже, не кто-то хуже. И в Библии есть много положительных персонажей, женщин, героинь веры, которые достигают вот этот ряд богочестивых женщин, он достигает своей вершины, конечно, в фигуре благословенной Девы Марии, которая была окружена и продолжает быть окружена глубочайшим почитанием в исторических церквях. Вот. Поэтому можно вспомнить, например, что первыми воскресшего Христа обнаруживают женщины, что, кстати, указывает на достоверность его сообщения, потому что в античном мире никто не стал бы делать, если бы кто-то что-то изобретал, никто бы не стал бы выдумывать в качестве таких главных персонажей женщин. Это было бы абсолютно противно всем общественным установлениям. Поэтому на фоне общего представления о женщине в античном мире библейская весть является абсолютно освобождающей, в том числе для женщин. В истории церкви, например, вот постом мы празднуем память Марии Египетской, и там ситуация, когда женщина, уже имеющая репутацию блудницы, она становится святой, она ломала все установки патриархального общества, где было очень четкое деление на женщин, таких вот социально достойных, которые там девы, жены, матери там, и так далее, и на тех, кто выпал, там, тех, кто, значит, жертва общественного темперамента. Поэтому Библия, несомненно, она поднимает достоинство женщин, особенно если сравнивать с окружающим фоном. Что касается поиска в Библии гендерного неравенства, понимаете, в чем дело? Если мы подходим к Библии с намерением отыскать там гендерное неравенство, какое-то ущемление, дискриминацию, тяжкую себе обиду, то найдем. Вот, например, я имею лишний вес, я человек такой жирноватый, и в Библии сказано, что вот утучнел, ожирел человек, вот это про него плохое что-то говорится, вот к людям тучным и жирным Библия как-то относится, как-то косо на них смотрит, как-то их дискриминирует. Вот всегда, когда говорится о ком-то, что он разжирел, это всегда какой-то наезд. Это всегда липофобия, как бы мы сейчас сказали. Библия откровенно дискриминирует жирных людей вроде меня. Вот должен я высматривать там эту дискриминацию. Но у меня еще зрение плохое. А Библия дискриминирует людей с плохим зрением. Там слепота физическая, ну, не слепое, просто плохое зрение. Значит, слепота физическая, она вот ассоциируется со слепотой моральной, со слепотой неспособности увидеть в Иисусе Мессию. То есть, если я захочу на что-нибудь там пообижаться в Библии, я обнаружу, что Библия меня дискриминирует. А еще она меня дискриминирует как мужчину. Потому что в Библии абсолютное большинство библейских грешников и злодеев – это мужчины. Вот абсолютное. Нет, ну есть Иезавель там. Иезавель, она, значит, понятно, плохая. Есть в Откровении блудница на звере багряном, которая противопоставляется жене, облеченной в солнце. Ну а какие там еще плохие женщины? Да как-то не богато, знаете. Абсолютное большинство библейских грешников и злодеев – это мужчины. Апостол Павел, когда он перечисляет, что таковы это Царство Божие не наследуют, он перечисляет там воров, пьяниц, хищников, мужеложников, блудников. И это все мужчины. Почему-то он совершенно не уделяет внимания грешницам и злодейкам женщинам. Почему-то вот мужчины непропорционально подвергаются нападкам. Почему-то Библия непропорционально порицает именно мужчин. В истории распятия Господа, знаете, была даже где-то маечка с надписью «Христа распяли мужчины». Ну, в Библии написано, что да, Христа распяли мужчины. Там все негативные персонажи мужчин в истории Христа, все негативные персонажи, которые добиваются распятия Господа, это исключительно мужчины. Ни одного негативного персонажа женщина. Ну, разве что служанка, которая там Петру указывает, что его выговор выдает в нем галилеянина. Но это, знаете, тоже какая-то не тоже большая злодейка. А все женщины, они оказываются положительными персонажами Евангелия. Кто у нас там? Мария, жены мироносицы, жена, которая омыла ноги Господа своими слезами, помазала его елеем, самарянку у колодца. То есть у нас оказывается, что женщины – это персонажи почему-то положительные все время в Новом Завете, по крайней мере. А вот в мужчины – они все какие-то гады. Мужчины Христа распяли, мужчины-апостолы разбежались, они даже не пошли помазывать тело Господа, пошли только женщины. То есть вообще, если я захочу обидеться, что вот Библия меня обижает как мужчину, как жирного мужчину, как мужчину с плохим зрением, то я, конечно же, найду там массу примеров дискриминации бедного меня. Но это если я такую цель себе ставлю. Если Библия открывает с несколько другой целью, понять, что Бог от меня хочет, что Он мне открывает, то я там таких ужасов, соответственно, и не найду. Точно так же люди, которые подходят к Библии там, с феминистских или с каких-то политически левых позиций, они будут там находить какие-то страшные грехи против их идеологии, которые на самом деле в Библии... Ну, Библия не про это. В Библии нет равенства или неравенства, она не про это. Библия говорит о том, что каждый человек обладает в очах Бога уникальной ценностью и достоинством, мужчины или женщины. Вот, поэтому так. Станислав, существует примерно 200 определений свободы, но общепринятого определения нет. Ваша формулировка «способность агента быть автором своих решений» — это вообще не свобода воли, даже не воля. Это свойство агента генерировать решения, осознавать их своими. То есть это самосознание. Где в вашей версии прячется свобода автора, в чем они независимы? Понимаете, в чем дело? Ой, откуда мы вообще знаем о реальности? Мы знаем о реальности на основании нашего опыта. Что нам говорит наш опыт? Что мы являемся авторами своих решений. Что наши решения свободны. Наши решения не детерминированы внешними силами. Что это я принимаю свои решения. Если бы это было не так, то... собственно, наша с вами беседа не могла бы иметь места, потому что то, что я обратил внимание на ваш аргумент, это уже акт свободной воли. Поэтому любое мировоззрение, которое отрицает свободную волю, оно отрицает само себя, потому что мировоззрение, оно предполагает мышление, мышление предполагает свободную волю. Так... Что вы делаете, когда вам страшно? Самолет падает в воздушную яму, артиллерийский обстрел начинается, эпидемия холеры. Молюсь по четкам. Ну, четки — это вот видели, наверное, в любой церковной лавке их очень легко купить. И надо молиться, перебирая четки. Есть очень известная православная молитва. Господи Иисусе Христе Боже наш, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Или в более короткой форме: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешных. И упорство, потому что это не срабатывает сию секунду. Но вот когда вы регулярно молитесь, подчеркиваю, это делает вашу психику в целом более устойчивой, я это по себе знаю. Ну, есть католическая практика, розарий, тоже очень хорошая, очень интересная. То есть вот именно в момент какого-то испуга, страха, молюсь по-четкому. Потом нужно выработать правильное отношение к смерти, что для христианина умереть – это очень хорошо. Апостол Павел говорит: «Я желаю разрешиться и быть со Христом», мы бы это несравненно лучше. То есть вот умереть – это очень здорово. Мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Господа жилище на небесах, дом нерукотворенный вечный. То есть эта жизнь, она закончится смертью неизбежно. Ну, в любом случае, тут вы умрете от... вас убьют, или вы умрете от болезни, или вы умрете в или иначе. Так или иначе, мы все умрем. И этот факт смерти, его надо как-то интегрировать в свое отношение к жизни. И апостол Павел говорит в ожидании своей мученической кончины, в этом отношении апостол Павел является поразительным образцом, он говорит: подвигом добрым я подвижу, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим пришествие Его. То есть апостол наглядывается на свою жизнь и говорит: я прожил хорошую жизнь, я послужил Богу, теперь я отправляюсь ко Христу. Меня убьют, и я буду со Христом. И послание Павла, особенно послание Павла из уст, где он сидит, собственно, под стражей, и ничего хорошего не может ожидать, в конце концов, его казнят. И он преисполнен радости, уверенности, ему есть чем заняться. У него есть миссия в этом мире, у него есть послание от Бога, и он знает, что когда он умрет, он будет со Христом. И вот это сознание, его нужно культивировать, его нужно в себе поддерживать, нужно об этом помнить, нужно читать Священное Писание. И нужно культивировать, поддерживать себе веру в Божий промысел. Что я, когда молюсь о происходящих событиях, я всегда в молитве упоминаю слова Господа и через пророка Исаия. Он говорит: «Склятвую, сказал мне Господь Саваоф, как я помыслю, так и будет, как я определил, так и состоится». Произойдет то, что Бог определил. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Иногда нам нужно просто эти слова твердить, чтобы они нам в голову проникли, чтобы они там утвердились. Вот. И, конечно, очень важно, чтобы мы молились подолгу, то есть полчаса где-нибудь, чтобы мы молились. И это очень помогает приобрести вот такую устойчивость перед лицом того, что действует на нервы. Ну и, конечно же, тоже вот не в последнюю очередь надо заметить, что нужно избегать того, что бессмысленно бьет по мозгам. Понимаете, есть куча событий в мире, на которые мы не имеем влияния вообще никак. Мы переговоров не ведем, мы войсками не командуем. Мы можем только сидеть и дрожать по поводу событий, которые от нас не зависят. И нужно минимизировать какое-то соприкосновение с новостями, потому что ничего вам не сообщат, что было бы важно для вашей жизни, для ваших обязанностей перед другими людьми. Нужно просто избегать того, что расшатывает психику, потому что особенно сейчас многие сообщения, они специально вот так заточены, чтобы расшатывать психику, чтобы подрывать в человеке способность к здравому суждению, чтобы возбуждать в нем самые темные страсти. И если мы просто на это не смотрим, если мы просто не хотим, знаете, как где-то в Ветхом Завете говорится, что человек богочестивый, он закрывает уши свои, чтобы не слышать насилие. То есть вот он не хочет просто в это погружаться, не хочет как ментально в этом принимать участие. И поэтому нам нужно беречь, особенно в этой ситуации, в текущей нашу психику. Значит, еще у нас есть несколько сообщений. Так. Вы не хотите бессмертия или хотите, но надеетесь достичь прагматическими методами, такими, например, как новые медицинские технологии. Или хотите, но знаете, что недостижимо, так что нечего и время тратить. Я бессмертен, понимаете, Христос говорит: истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Христос говорит, что я воскрешу его в последний день. Он говорит о Евхаристии, едущем мою плоть и пьющем мою кровь, имеет жизнь вечную. Я воскрешу его в последний день. То есть мне так обещано бессмертие. Я знаю, что когда, мы вот недавно об этом говорили, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем жилище, творённое вечное. Как Христос говорит в Евангелии, когда приготовлю место вам, приду и возьму вас к себе, чтобы вы были где я. То есть не нужно пытаться себе обеспечить бессмертие техническими средствами, тем более, что нет такой возможности. Надо положиться на обетование Бога, что Он дает жизнь вечную даром всем, кто обращается к Нему с покаянием и верой. И нужно просто внимательнее исследовать этот вопрос, прийти к выводу, что да, Бог существует, да, Его обетование истинное. Да, я могу положиться на это обетование. Бог меня воскресит в последний день. Бог даст мне жизнь вечную блаженную. Мне только нужно Ему довериться в этом отношении. Что касается технических возможностей, то пока что такой технической возможности нет. Но, допустим, вот помыслим себе, вообразим, что технически сделали так, что можно жить, не умирать сколько угодно. Тут же возникает проблема, а зачем? Вот есть люди, которые не хотят жить даже вот это короткое время. Причем не потому, что они страшно страдают. У человека может быть абсолютно все в порядке. Он здоровый, богатый, красивый, там на яхтах раскатывает. Знаете, это был этот, как его... Я сейчас не вспомню. Алистер... В общем, Алистер его звали, фамилию не помню. Это шотландский модельер, который родился где-то в бедной семье, но вот он талантливый, очень был трудолюбивый, он пробился... стал владельцем сети магазинов, богатый, здоровый, в 40 лет совершает самоубийство. Потому что ему не хочется жить, ему незачем. И вот если взять и продлить там эти 40 лет на 400, это только обострит вот эту проблему. Потому что а чем я заполню мою жизнь? Для чего я буду жить? Вот. Вечность без Бога, который мог бы ее заполнить, она оказывается чем-то не столь желанным. Поэтому чисто техническое продление жизни, оно может быть скорее ловушкой, чем подарком. Наступит время, когда мы все должны умереть, перейти на ту сторону. Если мы туда приходим во Христе, если мы уладили наши отношения с Богом, если мы с Ним примирились, как говорит Священное Писание, то смерть — это просто здорово. Смерть — это замечательно. Это самое прекрасное, восхитительное, радостное, утешительное, что может случиться с благочестивым христианином. Что он умрет и отойдет к Господу. Вот там, на небесах, бесконечная, невыразимая радость. И эта радость ожидает всех нас, если мы уверуем во Христа. Поэтому нам не нужно бояться смерти совершенно. Смерть — это вот конец земных страданий, конец земных испытаний, конец земной неуверенности, когда мы ходим верой, невидением. А там мы уже непосредственно будем со Христом, там мы будем во свете Его лица, и там мы будем пребывать в бесконечной радости и ликовании. Почему иудеи не поверили в Иисуса? Они ждали Мессию, пророки предсказывали его пришествие, время совпало. По той же причине, по которой все остальные народы вот в большинстве своем не верят. То есть людям Мессия, который придет, порядок наведет, который сделает, как они хотят, который осуществит их чаяние, который накажет их врагов. И когда оказывается, что не за этим Мессия приходил вообще, они в него не верят. Но это не особенность иудеев, это особенность вообще людей вот в целом. Понимаете, какой-нибудь там жуткий диктатор, он намного более популярен, чем Иисус Христос. Вот людям хочется поклониться кому-то страшному, кто будет от их имени всех убивать. Когда они обнаруживают, что Иисус, он никого не убивает, Иисус сам умирает за грехи других людей, но они от него отворачиваются. Это не проблема. Иудеи ждали себе военно-политического вождя, который вот сейчас одержит для них победу, который сейчас вышвырнет римлян, который сейчас установит царство, где внешне будет все хорошо. Потому что человек всегда видит свои проблемы вне его самого. Человек думает, что его проблема от того, что его обижают другие люди. Или его... мало еды, там, не докормили, там что-нибудь еще. А на самом деле проблема человека внутри – это проблема греха. И Христос приходит, чтобы спасти людей своих от грехов их. И вот для того, чтобы признать, что я нуждаюсь в спасении от моих грехов, нужен определенный внутренний переворот, нужно покаяние. Людям хочется, чтобы Бог их спас от чего-то вне их самих. От других людей, там, от болезней, еще чего-то. Но на самом деле Христос приходит спасти людей от грехов их. И это натыкается на непонимание, неприятие не только со стороны иудеев, но со стороны самых разных народов. Чем отличается православие в разных странах? Ну, различными обычаями. Вон в Греции люди часто сидят во время богослужения, в России стоят. Но только очень немногие, особенно пожилые, немощные люди могут сидеть. А так почти все стоят. А в Греции нормально сидеть. Это местные обычаи, они могут отличаться. Это отличия, которые не носят догматического, то есть вероучительного характера. Архитектура румынских православных церквей, она совершенно другая. Вы не перепутаете румынскую церковь с русской. Но вот в догматическом, вероучительном отношении это одна и та же церковь. Что такое смертный грех? От него умирают или это фигура речи? Смертный грех – это грех, который отторгает человека от общения с Богом. Понятие смертного греха, оно связано с словами апостола Иоанна, где он говорит о том, что если кто видит брата своего согрешающим грехом не к смерти, пусть молится, и Бог даст ему покаяние согрешающему грехом не к смерти. Из грех к смерти не о том говорю, чтобы он молился. То есть вот грех к смерти – это некое такое злоупорство, когда человек намеренно и сознательно противится воле Божией, делая что-то, что демонстрирует его нежелание, упорное нежелание быть с Богом. То есть грех некий несовместимый со спасительной верой. У католиков есть довольно подробно разработанное учение о простительном и смертном грехе, и там у них даже есть определение, что смертный грех – это вот грех, совершенный с сознанием того, что человек противится воле Божией, в серьезном предмете, и это должен быть такой грех, значит, серьезный, масштабный. Ну, например, там, человек проехал без билета – это грех, но это грех такой, значит, относительно мелкий. А человек, там, не знаю, совершил супружескую измену – это, да, вот, стима с правой верой. Если человек живет в таком грехе, он не имеет спасительной веры. Если он в таком состоянии умрет, это очень печально. Но человек может в этом грехе покаяться. Он может получить прощение, он может, конечно, вернуться к Богу. Но это вот смертный грех, это грех, несовместимый со спасительной верой. Станислав, если философ Томас Нагель не заинтересован в апологетике христианства, это еще не довод считать его атеистом и считать его суждения атеистическими. Томас Нагель не хочет, чтобы его называли креационистом, телеологистом и объективным идеалистом. Он, очевидно, всеми ими является, то есть он не материалист. Ну, как вам сказать, если человек не может придерживаться материализма, при этом он не является христианином, ну, смотрите, вот у христианина есть, конечно же, глубокая эмоциональная привязанность к его вере. У него есть, конечно же, его община, его церковь, там, его друзья, с которыми он тоже связан. И он, конечно, будет стоять за свою веру и опровергать материализм. И это понятно. Но Нагель не имеет таких мотивов. Он не христианин, он не член церкви, у него нет ни эмоциональной привязанности, ни какой-то еще заинтересованности. Он просто именно как философ приходит к выводу, что материализм не подходит для описания того мира, в котором мы живем. Станислав, в христианстве заложены две ключевые идеологические установки. Личная преданность Иисусу и упование на его милость. Те же самые установки присутствуют в идеологии феодализма в отношениях между сюзереном и его подданным. Совпадение не думаю. На самом деле это одна и та же идеология. Иначе говоря, христианство – это религиозная форма феодальной идеологии, которая была создана специально для того, чтобы завуалированно обосновать нормы общества, основанного на социальной несправедливости, но с надеждой на несудебное помилование. В таком качестве является абсолютным злом. Вы знаете, христиане могли описывать свою веру в терминологии современного им общества. Другое дело, что феодализм как система отношений, она никак не связана с христианством. Она существует до христианства, вне христианства. Это, понимаете, в Японии у нас существовал феодализм. В Японии у нас существовала абсолютная преданность сюзерену. В Китае. То есть на самом деле в Индии, в культурах, которые никак не находились под влиянием христианства. То есть это вещи, в общем-то, между собой не связаны прямую. Поэтому, я думаю, тут нет смысла как-то одно с другим сопрягать. Феодализм и христианство существуют вполне независимо друг от друга. К своему сюзерену она существует в огромном количестве нехристианских обществ. Почему христианство настолько негативно относится к самоубийству? Самоубийца не убивает никого другого. Он принимает решение относительно своей жизни. Понимаете, наша жизнь не принадлежит нам. Вот очень важная вещь, которую надо разуметь, что до тех пор, пока мы считаем, что наша жизнь принадлежит нам, мы находимся в состоянии мятежа против реальности. И это очень хорошо, это очень утешительно. Потому что, когда мы осознаем, что наша жизнь не наша на самом деле, она принадлежит Богу, то мы перестаем тащить на себя огромную тяжесть. Мы перестаем себя мучить. Моя жизнь принадлежит Богу, в моей жизни действует Божий промысел. Как говорит псалмопевец, в твоей книге написаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. И поэтому я не могу распорядиться своей жизнью, она принадлежит Богу. И это очень хорошо, это огромное утешение, когда я могу сказать, что моя жизнь принадлежит Богу. Бог меня сотворил, Бог меня искупил в Иисусе Христе, Бог меня ведет к вечной радости тем путем, который для этого необходим. Поэтому распоряжаться своей жизнью неправильно. Бог может распоряжаться моей жизнью, но не я сам. И мы часто находим, понимаете, вот это желание настаивать на том, что моя жизнь моя, оно приводит к унынию, к депрессии, к суицидальным мыслям. На самом деле, когда мы признаем, что нет, моя жизнь не моя, моя жизнь принадлежит Богу, это приносит огромное утешение и облегчение. Православные священники всегда одевались так, как сейчас. По возможности. То есть... Вполне вероятно, что в первые времена существования церкви просто не было возможности как-то специально одеваться, но сама практика специальных облачений для богослужения, она восходит к Ветхому Завету. То есть в Ветхом Завете мы читаем, что священник, совершающий служение, он должен быть определенным образом облачен. То есть он не подходит к служению Богу в повседневной обычной одежде. Он специально облачается в специальную одежду и не совершает богослужение. И вот православная церковь, она в этом отношении наследует этой традиции еще Ветхозавета, что священник, он приступает к служению, облачившись в специальное одеяние. Как богословы представляют себе рай и ад? Менялись ли представления о том, что это такое? Рай – это прежде всего пребывание с Богом и его святыми в одной огромной счастливой семье. То есть ближайший образ рая, который нам доступен, это образ семьи. Это образ семьи, либо образ очень хорошей монашеской общины. Но семья нам больше понятна. То есть рай, он чем-то напоминает любящую семью. Где тебя любят, где тебя принимают, где тебя знают, где ты свой. И рай, как говорил Честертон, это не новые вещи, это новые отношения. Это прежде всего отношения. При этом, конечно, в раю есть все доброе Божие творение. То есть в раю есть море, в раю есть фрукты, в раю есть пляж, в раю есть лес. Все доброе и хорошее, что есть в мире, оно есть и в раю, только там это все гораздо лучше. Но прежде всего рай – это место общения с Богом и с другими святыми душами. Вот общение, которое наполняет людей радостью и ликованием. Что Бог есть источник всякой истины, всякой любви, всякой красоты, всего, что есть в мире доброго и хорошего. И все радости и утешения, которые у нас бывают в этом мире, они нас достигают косвенно и опосредованно. То есть это некие отблески света. А там у нас будет сам свет. Там мы будем в той полноте радости, полноте счастья, для которой мы созданы. Потому что Бог нас создал для себя. Бог создал нас для того, чтобы разделить с нами ту вечную жизнь, любовь и радость, которую обладает Он сам. Бог, Святая Троица, очень-очень счастлив. Бог абсолютно счастлив. Он обладает полнотой. И он, будучи абсолютно счастлив, он ни в чем не нуждается, мы ему ничего не добавляем. Но он желает это разделить с нами. Он хочет, чтобы мы тоже были счастливы. Он нас для этого сотворил. И вот рай – это место, где мы все это обрели, где мы, наконец, оказались дома, где вот эта жажда нашего сердца, жажда любви и радости, и настоящей подлинной жизни, она полностью удовлетворена. Где мы, наконец, оказались там, где мы жаждали в глубине, самой-самой глубине своего сердца. Ад – это, соответственно, лишение. То есть в народном воображении часто ад рисуется как такое, значит, пыточная тюрьма, где бесы со сковородками, там, котлы в котлах жарятся, варятся, кипятятся и маринуются, там, значит, грешники. Как любят в карикатурах там рисовать всяких неприятных персонажей, которые, значит, сидят в котле, под котлом бесы, там, значит, огонь разводят. На самом деле, главное в аду – это, собственно, лишение того, для чего человек был создан. Единственной радостью, единственным утешением, единственной прочной и настоящей радостью для человека является Бог. Когда человек эту радость утрачивает, он оказывается в состоянии вечного несчастья. И ад – это такое место противления, где погибшие души пребывают в общении с бесами, и там им невероятно плохо, потому что им плохо друг с другом. Знаете, вот, по-моему, Кант сказал, что дурной человек не может быть счастлив, потому что, оставаясь в одиночестве, он остается наедине со злодеем. Вот ад – это ситуация, когда человек остается наедине со злодеем, которым является он сам навсегда. И там, где остальные тоже злодеи. Поэтому, вот, но прежде всего, конечно, надо сказать, рай – это общение с Богом, ад – это утрата этого общения. И как фраза это может звучать не очень серьезно, не очень пугающе, но на самом деле единственный источник радости, утешения для нас – это Бог в конечном итоге. А утрата Бога – это вечное несчастье. Так. К вашему сведению, медицинская, то есть меняемая сугубо материалистическая точка зрения на околосмертный опыт так и существует. Первое, мозг не умирает мгновенно после остановки сердца. Второе, в принципе, невозможно доказать, что околосмертные переживания происходят после финальной смерти. Неординарные субъективные ощущения в зрительных и слуховых рецепторах возникают в ответ на нарушение снабжения кислородом. Четвертая непосредственная материалистическая причина этих феноменов – гипоксия, гиперкапния, сильный выброс эндорфинов и серотонинов, кетаминовый эффект, патологическая активность кровеносной доли и лимбической системы. Никакой мистики. Ну, смотрите, вот в Ютубе я смотрел описание, ну, люди выступают с вещами, так сказать, рассказывают о своем опыте, и человек переживает свой опыт как нечто несомненно достоверное. Не как наркотический трип, а как вот нечто безусловно достоверное, что он пережил. Он говорит, что вот я видел, как я вышел из тела, я встретил своих усопших близких, они мне были очень рады, там вообще все мне были очень рады. Но они мне сказали, что мое время еще не пришло, мне пора возвращаться. При этом люди описывают, абсолютное большинство людей, там за 90%, описывают свой околосмертный опыт как более яркий и реальный, чем свой повседневный. Поэтому, ну, идея, что глюк, ну, в абсолютном большинстве случаев, вам кажется, абсолютно неприемлемой. Материализм как философия вне всякого околосмертного опыта представляется мне неубедительным, ну, по тем же причинам, что Томас Мангер. То есть существование нашего сознания и свободной воли противоречит материализму. Поскольку материализм можен, у нас нет оснований отвергать сообщение. Когда появилась исповедь и зачем она нужна? Исповедуйтесь друг перед другом в проступках, например, говорится в Священном Писании, то есть она появилась, ну, практически сразу же. Мы видим, что еще до, собственно, Спасителя, до его служения люди приходят креститься от Иоанна Крестителя, крестятся от него в Иордане, исповедуя грехи свои. В Ветхом Завете Бог обращается с грешником с призывом там признать. То есть исповедание своего греха, исповедание, просьба к Богу о прощении, о помощи в исправлении жизни, это то, что присутствует в Библии, ну, буквально с самого начала. Ну, там знаменитый 50-й псалом, постоянно люди обращаются к Богу с просьбой о прощении. То есть это то, что уходит в эти незапамятные времена. Исповедь именно в церкви, когда человек исповедует свои грехи священнику, восходит к словам Спасителя в Евангелии, где он говорит уже после своего воскресения ученикам: «Примите Духа Святого, оставите грехи, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Эта власть прощает грехи, она передается апостолам, их преемникам, епископам и делегируется священникам. Исповедь – это огромная помощь, огромная поддержка в христианской жизни. То есть не какая-то тяга, которую вот почему-то навесили. Давай, значит, исповедуйся, а то Бог тебя не простит. Это огромная помощь в христианской жизни. Вот люди, у которых есть опыт исповеди, они знают, что это огромная помощь, огромная поддержка, огромное утешение, что-то такое, что вот не какая-то тяга, которую на вас зря навесили. Лариса во время жестокого исследования в Гарварде Курт Рихтер поместил крыс в бассейн с водой, чтобы поверить, как долго они могут плавать в воде. В среднем тонули через 15 минут. Но вот что в ситуации, когда крысы верили, что они в конечном итоге будут спасены, они могут держать свои тела на воде дольше того, что считали возможным. Возможно, но я тут, собственно, не вижу вопроса. Тут просто описание такого эксперимента, что надежда, она и для крыс даже бывает полезной и спасительной. Поэтому всегда надо пребывать в надежде. Так, довольно длинное сообщение. Так. Человек пишет, что вот он хотел бы уйти из Русской Православной Церкви, потому что он не согласен с позицией священноначалия и спрашиваю, куда бы ему посоветовал. Знаете, везде, куда бы вы ни пошли, там везде будут люди. Люди всегда... Вы найдете, обо что там споткнуться. У людей всегда есть недостатки. Люди всегда могут придерживаться мнений, которых вы не разделяете. У меня есть хорошие друзья в разных христианских исповеданиях. Есть католики, есть протестанты. Я себе немножечко представляю жизнь во всех христианских конфессиях. Везде, везде, куда вы ни толкнетесь, вы обнаружите людей. Люди всегда грешат и ошибаются. У людей всегда бывают конфликты. У людей бывают сложные отношения между собой. Люди, которые ответственны за выстраивание своих отношений, своих общин с государством, они, к тому же, не свободны в своих решениях. Они должны говорить то, что поможет им сохранить нормальные отношения с кесарем. И это, ну вот, часть их обязанностей. Поэтому я абсолютно не вижу смысла куда-либо переходить, потому что куда бы вы ни пошли из Русской Православной Церкви, вы всегда наткнетесь на людей, которые, ну вот, об которых вы будете спотыкаться. Всегда, везде. Везде свои проблемы. Абсолютно. Вот. Я в курсе того, что, значит, какие есть проблемы в православной церкви. Я в курсе, какие проблемы есть у католиков, у протестантов. Везде живые грешные люди. Везде есть обо что споткнуться. Поэтому переходить куда-то, ну, не вижу никакого смысла. Нужно научиться любить и терпеть людей там, где вы есть. Потому что если у вас нет готовности и желания терпеть людей, которые рядом с вами в Русской Православной Церкви, у вас точно те же проблемы возникнут в любой другой христианской общине. Абсолютно нет никакого смысла никуда переходить. Библия не только утверждает гендерное неравенство, но и благословляет рабство. Как такая книга может обладать авторитетом в современном мире? Библия не благословляет рабство и не осуждает рабство. Библия исходит из того, что рабство – это такая вот социальная реальность на тот момент. И христианину надо как-то внутри этой социальной реальности вести себя. И апостол говорит, вот вы рабы, там, ну, добросовестно исполняйте свои обязанности. Вы хозяева, хорошо обращайтесь с рабами. Он не говорит, что вот это хорошо и правильно само по себе. В современном мире он сказал бы, там, вы разнорабочий в магазине, добросовестно исполняйте свои обязанности. Вы владелец этой самой сети. Там, заботьтесь о своих рабочих. При том, что, да, вот мы живем в обществе, где тоже существует достаточно резкое социальное неравенство. И наставления апостола, они для нас актуальны в том плане, что каждый человек на своем месте должен делать то добро, которым он призван. И любой человек призван к вечному спасению, независимо от его социального статуса. Поэтому социальный статус – это даже и не столь важно. Но я вижу, время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. Должен уже с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».